Мир вам, дорогие братья и сестры. Перед нашей общей молитвой мы прочитаем сегодня из Евангелия от Луки, из 22 главы. Прочитаем с 14 стиха по 23 стих включительно. У кого есть Библия, Священное Писание, пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 стиха и ниже. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Это тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, говоря: „Эта чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается“. Аминь. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания“. Прочитав эти слова, можно с достаточной уверенностью сказать, что ученики на тот момент на самом деле не понимали, о чем говорил Спаситель. Вот это удивительная вещь. Очень часто мы слушаем и слышим слова какого-то человека. Нам кажется, что мы все понимаем. На самом деле мы понимаем только слова, мы не понимаем, о чем по сути идет речь. Вы знаете, вот с детства я читал Священное Писание, но считал, что это нужно обязательно делать, хочется или не хочется. И были тексты, которые я читал с удовольствием, яркие, красочные, там, например, «История Давида», «Битва с Голиафом». А вот, вы знаете, почему-то не нравились мне абсолютно псалмы в детстве. Вот читаю их, вот, ну, я знаю, что я должен норму выполнить, вот, норма час. Да, вот обязательно за неделю. То есть фактически там за месяц псалтырь должен быть пройден. Но он пройден оказывался. Ну, дерево там какое-то при потоках рек. У нас этих деревьев и рек, и все остальное, ты не понимаешь, как бы насколько в дефиците вода там в Израиле. До конца непонятно это все. И вы знаете, любовь к псалмам пришла намного позже, наверное, уже после лет 20, когда в жизни появились такие обстоятельства, которые можно назвать по-настоящему взрослые и тяжелые обстоятельства, когда появляются, ну, если не враги, то оппоненты, недоброжелатели, когда они наседают, когда надо особым образом у Господа попросить помощи. Я стал перечитывать псалмы и понял, что ничего себе, вот это сила, вот это благодать. Вот на тот момент ученики слушали Господа Иисуса Христа, смотрели на Него влюбленными глазами. Он их кормил, Он их иногда обличал. Но всегда они оказывались в атмосфере любви, тепла, доброжелательности. А Он говорит сейчас о страданиях. Меньше всего хочется им в этот вечер размышлять о страданиях, о будущих неудобствах, о каких-то тяжелых обстоятельствах. До этой таинственной вечери для учеников еще не существовало Ветхого и Нового Завета. Христос говорит о том, что наступает новое время. Новое время, которое будет названо Новым Заветом. Вы знаете, многие израильтяне, до сих пор евреи, проживающие в Израиле, этнические евреи, до сих пор они считают, что есть только один завет. У них даже нету понятия Ветхого Завета. Мы, наверное, уже об этом и говорили с вами. Как называют израильтяне книгу Библию, Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом? Нет, они не называют это ни Тора, нет. Танах они называют. Вот запомните это, Танах. То есть это объединение Торы и Тарана, Биим, Кетубим, три книги, три жанра, там и пророческие книги, там и повествования, и, собственно, Тора. Они этого не понимают, что такое Ветхий. Для них до сих пор Ветхий Завет – это как бы вот сущность, которая нечленима. А вот для учеников что-то начинает проясняться. Но до сего момента они знают только одно, что вся их жизнь непосредственно связана с жизнью и деятельностью израильского народа. Они знают и верят, что в определенное время Бог рукою крепкую вывел Израиль из Египта, через 40 лет скитаний по пустыням, вел его в землю завета, в землю обетования. На горе Синай тот же Бог дал Израилю завет на каменных скрижалях, который был изложен всего в 10 заповедях, а потом Моисей дал интерпретацию этим заповедям, расширив его до определенных книг. И теперь самое главное, самые главные вопросы. Если есть закон, который Моисей получил из рук самого Бога, если есть та благодать, с которой они соприкоснулись тогда, в Ветхом Завете, зачем нужен Новый Завет? Зачем это в принципе нужно, когда и без того все хорошо? Неужели изменился Бог? Или до неузнаваемости изменился израильский народ? И вообще, какого рода происшествия произошли, чтобы менять все вот так коренным образом, говоря о Новом Завете, о крови Нового Завета? Зачем людям нужно что-то новое, если есть уже старое, хорошо известное, понятное, знакомое? Человек вообще по своей сути очень консервативен, любой человек. И надо сказать, с возрастом консерватизм только растет. Самые либеральные существа, любящие изменения, это, как говорят американцы, дети в мокрых пеленках. Вот они любят изменения, когда они оказались с мокрым подгузником. А вот человек, чем старше становится, тем вот меньше ему хочется что-то изменять, что-то менять в своей жизни, что-то переставлять. Попробуйте к пожилому человеку прийти домой и переставить там чего-то... выкинуть, я об этом и даже боюсь мыслить. Это сразу начало конца. Просто что-то переставьте. Если человек так с закрытыми глазами какую-то кастрюлю или что-то не обнаруживает, то это уже буря возмущения. Почему здесь это всегда стояло? Последние 25 лет это здесь было. Почему сдвинуто на 5 сантиметров? Кто позволил? Кто в доме хозяин? Обычная ситуация. И надо сказать, что мы все, вот каждый здесь присутствующих таковы. Ну вот так вот мы... устраиваем жизнь свою таким образом. Ничего с этим не поделаешь. И вот это вот интересная вещь. Ученики тоже. Ну что, они хотят, чтобы Господь Иисус Христос покидал их? Нет, не хотят. Они считают это большим горем. А Господь говорит, лучше, чтобы я ушел, потому что будет лучше. И более того, говорит, если бы вы по-настоящему любили бы меня, вы бы тогда радовались, что я иду к Отцу Небесному, а вы не радуетесь этому. Почему? Потому что вы эгоисты, потому что вы зациклились только на себе. А ведь у меня еще есть много людей, ради которых я пришел, не только ради вас. Итак, что такое жизнь? Жизнь – это динамика, это постоянные изменения. Хотим мы этого или нет, но все вокруг нас постоянно изменяется, и мы должны соответствовать этим изменениям. Понимаете, если вы не готовы и не хотите изменяться, к сожалению, это ваша личная проблема, но жизнь будет вас учить меняться и менять свои отношения к окружающему миру. Пусть по системе морды об стол, но будет учить. Мы должны быть готовы к разным изменениям и в нашей собственной семье, и в нашей собственной стране, и в нашей собственной церкви. Михаил Иванович сказал, что вот мне пришлось, это как бы благословение большое, немножко покатались мы всей семьей по Крыму, и нас пригласили это лагерь, где было очень много христиан различных конфессий, деноминаций. И поскольку мы уже поддерживаем контакт с директором этого лагеря достаточно давно, он попросил меня, расскажи что-нибудь там, что там сегодня в библейской науке, что там с переводами Священного Писания. Я пришел и рассказал. Знаете, просто вот приняли с большим удовольствием эти люди, но я, к сожалению, для себя отметил, что баптистов там нет вообще, пятидесятников там нет вообще. Когда с этими людьми говоришь, спрашиваешь, а кто вы? Они говорят, мы просто христиане, для нас безразлично баптизм, пятидесятничество, менонитство, пресвитерианство, лютеранство, католицизм, православие. Мы просто христиане. И статистика на Украине сегодня такова, что вот таких вот просто христиан становится все больше и больше. Я знаю, баптисты негодуют. Вы что? У вас не такая форма поклонения. А они не смотрят на баптистов, они растут численно. И вы знаете, качественно тоже ничего. достаточно хорошо смотрятся в плане христианской жизни, в плане качества христианской жизни. Баптисты, наверное, против. Они хотят, чтобы вот баптистские именно церкви росли. Но вот в том виде, в той редакции, какой баптизм существует, ну, я сейчас говорю в данном случае об Украине, что-то нету особого роста у баптистов. А вот у небаптистов есть рост. Что вы с этим можете поделать? А ничего. Смиритесь с этим. Или что-то меняете в своих собственных общинах для того, чтобы эти люди, не затронутые еще христианством, приходили в вашу церковь. Да, к сожалению, а на самом деле не к сожалению, к счастью, жизнь динамична. И вот приходит время, когда Ветхий Завет себя, в общем-то, исчерпал в том виде, в каком он был тогда данный Моисею. Почему это происходит? Почему Ветхий Завет оказался бесполезным в божественном плане спасения? Или, может быть, не так полезным, не настолько полезным? Вы знаете, я много ответов нахожу на этот вопрос из текста Священного Писания, но наиболее подходящим мне сегодня кажется история, описанная евангелистом Матфеем в 1 главе, 18-19 стих. Вы хорошо эту историю знаете. 18-19 стих, 1 глава, прочитаем. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Вот остановимся. Хорошо известная, да более известная многим история. Евангелист Матфей делает для нас, для читателей, задачу более облегченной, когда говорит, что Рождество Иисуса Христа было так, что она заимела от Духа Святого. Сразу напряжение снимается, мы понимаем, что здесь Бог вмешивается в историю самым необычным, но самым подходящим образом. Иосиф не в курсе всего происходящего до конца. Но одно понятно. Допущено нарушение. Как это так? Они еще не муж и жена, они только помолвлены, да, только объявлены. Они еще не могут жить как муж и жена. Выясняется вдруг, что она беременна. Но это нарушение, как вы понимаете, по всем правилам, по всем стандартам, по всем нормам из ряда вон выходящий. Как я уже сказал, Иосиф не в курсе событий, он еще не знает, что его жена Мария стала главным героем вселенско значимых событий. Иосиф честен перед собой, перед Марией, перед Богом, и как законопослушный человек, он должен сделать все по закону, да? Знаете, как должен сделать человек по закону? Как? Объявить. А там уже, в конце концов, уж как примут решение, но побиение, избиение камнями – это то, что сделать нужно. Причем, обратите внимание, кто дал это повеление поступать вот так с этими людьми, которые нарушают святость семьи и брака? Ну, ведь от Господа это исходит. Это от Господа исходит. Причем побиты должны, если еще должен быть обнаружен тот человек, кто автор. И, соответственно, понятно, что здесь справедливость должна восторжествовать. Вот именно в том виде, в Ветхозаветне. Но Иосиф тайно возвращает Марию в ее семью. Делает совсем не по закону. То есть взял и поступил совершенно не по закону. Втихаря маме с папой. Они пусть уже разбираются там, как получится. Обратите внимание, с самого начала о Иосифе мы читаем, будучи праведен, хотел тайно отпустить ее. Вот обратите внимание, здесь уже в этом тексте появляется две праведности. Одна праведность согласно букве закона, да? То есть поступи по закону, как положено. А другая праведность сверх закона, да? Мало ли, что там в законе написано. Надо смотреть на жизнь. Жизнь намного сложнее и многогранней. Но это уже какой-то либерализм. Раз так можно. А вот в этом-то... Спасибо. Ключевой момент. Здесь нарушение логики. Это не грех. То, что произошло, это не грех. Но произошло нарушение закона объективно. Получается, что формальные правила в определенных ситуациях совершенно не работают. Мы все знаем правила дорожного движения. Но когда вылетает на встречную полосу скорая помощь и летит с бешеной скоростью, все нормальные люди просто даже... Естественно, никому в голову не приходит, надо уходить, со своей же полосы пропускать, потому что там человек умирает. Какие здесь правила? Какое здесь правило дорожного движения? Здесь одно только правило – вовремя отскочить от этой скорой помощи, чтобы дать возможность ей проехать. Получается, что поднимаемся на следующий уровень понимания жизни, и правила надо расширять. То есть в одной ситуации это правильно, в другой ситуации это совершенно неправильно. Если смотреть на поведение Иисуса Христа, получается, он очень порой нелогичен. С одной стороны, он спорит, где-то добиваясь той справедливости, которую... Где-то он вообще молчит, где-то совершенно ведет себя нелогично. Увы, такова жизнь. Вот здесь есть одно правило у Иосифа. Из этого текста мы начинаем понимать, что Иосиф... по-настоящему любил Марию, по-настоящему. То есть, в конце концов, независимо от того, остается она с ним, или она уходит в семью, или что-то с ней еще происходит, он все равно, его любовь остается с ней, потому что главная его задача – сохранить этого человека в целости и сохранности, потому что у него есть понимание, что что-то случилось не то. И, наверное, зная долгое время этого человека, вряд ли она пошла бы на такое преступление, а раз такое вышло, значит, что-то там нечисто, в смысле, очень даже чисто. Таким образом, искренняя, настоящая любовь к Марии, она как бы здесь противостоит и страху, и ненависти, и обиде, и злости. Здесь нету этого ничего, есть только любовь. Сегодня мы размышляем о законе, завете, договоре. Мы должны понимать, что формальное узаконивание любых правил через какое-то время все равно ведет к тому, что приходится пересматривать, потому что жизнь меняется. Да, к сожалению, человек не может жить без формальных правил. Все это мы, я думаю, давно уже уяснили. Вы собираетесь юридически оформить свои отношения с организацией, в которой будете работать, будьте добры заполнить соответствующий договор. Это нужно делать, обязательно. И это все законопослушные граждане делают. Вы собираетесь купить или продать квартиру, оформляйте договор. Вы собираетесь сдать квартиру в наем, то есть кому-то предложить и возможность жить, но не приступайте закон, оформляйте договор. Оформляйте договор, платите налог. Это тоже требование государства, которое все обязаны выполнять. Договоры могут быть разные. Они могут быть о равноправном партнерстве, когда никто ни над кем и ни перед кем не превалирует. Есть договор неравноправных партнеров. И такое бывает, когда вы заключаете там контракт с мощным каким-нибудь концерном, да и с государством тоже. Там вы понимаете, свое собственное место должны понимать, что вы не такой уж равноправный партнер в данном случае. Но на чем строился договор Ветхого Завета? На самом деле, очень яркое объяснение дает Моисей в книге Исход, 19 глава, 17 стиха и далее. Прочитаю. «И вывел Моисей народ из стана навстречу с Господом и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне». И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Моисей, Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Какое чувство испытывал народ, который оказался на горе Синай, подле нее? Страх, трепет, ужас. И вот весь этот синонимический ряд можно провести. Ужас, ужас. Все испытывали чувство страха и ужаса? Какое ощущение, когда вы по-настоящему пугаетесь? Очень женщины, интересно, реагируют некоторые за рулем, которые пугаются. Они все бросают. Такое бывает. Не все. Есть прекрасные леди, которые хорошо водят автомобиль. Я сейчас не о них. Парализующее. Если нас по-настоящему испугать, по-настоящему, мы просто-напросто, да, впадаем в ступор, мы перестаем адекватно что-то делать, соображать. Вот это чувство ужаса, священного трепета, которое было в душе у людей. И обратите внимание, я снова вернусь к нашему тексту, который мы читали как опорный текст, 14 стих. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Какие чувства и переживания здесь испытывают ученики? Паника, чувство страха, ужаса? Нет, нет. Там все. Близость общения. Как близок Бог? Почему ты так близок? Потому что любишь? Конечно. Но вот это вот чувство трепета, которое в Ветхом Завете было, оно как-то потихонечку уходит. Приходит время чего-то нового. Когда Исаия встретился с Господом, первое, что он сказал: «Бедный и грешный человек с нечистыми устами». А здесь ученики пребывают в удивительном покое. Удивительный покой. Мир, благодать, ощущение радости. Возможно, кто-то скажет: нет, все-таки без священного трепета и ужаса пред Господом невозможно жить нормальной, полноценной христианской жизнью. Да, да, страх должен быть. Но какого рода и какого качества должен быть страх? Страх грешить. Страх грешить. Страх потерять общение со Всевышним Богом. Страх потерять вот эту связь по настоящей истинной любви, о которой сегодня так замечательно говорил Илья. Подлинная любовь. Подлинная глубинная любовь, которая охватывает тебя полностью, все твое существо, подчиняя тебя. Вы знаете, к сожалению, еще очень много христиан, которые очень любят страхом спасать. То есть, когда мы говорим о Господе, когда говорим о будущих событиях, которые обязательно придут на нашу землю, на Вселенную. И вот занимаются вот этими пугалками. Вот тут, я не знаю, буквально вчера я шел с рынка домой, там что-то купил, подходят две яговистки, и первое, что они мне начинают втюхивать, ну, понятно, что свои там флаеры, и догматику, эсхатологию, что с этим. И вот они пугают, стоят уже, я слушаю, пугают. Ну, конечно, я сказал: вы во все это верите? А то, что Бог есть любовь, и не задумывались об этом, вы знаете, ничего не смогли ответить. К сожалению, вот эта проблема, я сейчас вот смотрю на своих сверстников, с теми, с которыми когда-то, уже страшно сказать, 30 лет назад мы проводили священные разборы, изучали священное писание. Я сам говорю 30 лет назад и не верю, что такое может быть. Мне кажется, что мне самому-то еще где-то 25. Так вот, и многих просто нет. Они ушли. Некоторые, правда, вернулись потом снова в церковь, слава Богу. Некоторые даже и как служители сейчас себя проявили. И вот я спрашиваю их в такой обычной обстановке, без напряжения: вот почему ты вот на каком-то этапе своей духовной жизни потерял веру? А он, один из этих моих собеседников, я не буду называть его имя, он говорит: ты знаешь, меня всю жизнь папа с мамой только страхом пичкали, вот они, вот тебя спасали. Вот. А потом где-то уже я пришел из армии, мне было лет 25, я понял, что все многое из того, что они говорили, чистой воды мифология, ерунда полная. Вот. И я страх потерял. А когда я потерял страх, ничего оказалось больше нету в моих взаимоотношениях с Богом. Основа должна быть любовь, а там был страх. Страх разрушили, ничего не стало, вот пошел во все тяжкие. Потом, слава Богу, что были люди, которые все-таки говорили о любви, читал Священное Писание. И вот это вот понимание, что Бог-то любит тебя на самом деле, и это сущность Его, и это сущность настоящего христианина. Когда уходит страх, не остается ничего. Это страшная вещь. Вот именно это страшная вещь. Должна быть любовь. Поэтому не случайно потрясающий евангелист, евангелист Иоанн, учит нас, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Будем любить его, Бога, потому что он прежде возлюбил нас. Тот же Иоанн, но в Евангелии, в своем Евангелии, также говорит, передает слова Господа и Спасителя Иисуса Христа, 15 глава Евангелия от Иоанна. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». Первый завет был заключен между Богом и человеком в состоянии священного ужаса. Второй новый завет заключается самим Богом среди его учеников, которых он считает своими друзьями, своими самими близкими людьми. Небеса спустились на землю. Ученики сидят и радуются. Как приятно иметь общение друг с другом в любви и общение с Богом. С периодом Нового Завета запускаются новые часы вселенской истории. Это период милости. Это период милости. Бог терпит, сострадает, Бог ожидает. И, конечно, кто-то сегодня хочет спросить небеса, почему столько несправедливости? Почему столько горя в этом мире? Почему столько несправедливости? Мой ответ будет примерно такой. Прежде всего, хорошо, что вы видите, что несправедливость есть. Некоторые ее не видят. Дальше вопрос. А что ты лично готов сделать, чтобы этой несправедливости было меньше? Что нужно сделать для того, чтобы несправедливости на этой земле было меньше? Ответ очень простой. Как можно меньше говорить о справедливости? Вот это феномен, удивительный феномен. Почему? Как можно меньше говорить о справедливости? Потому что каждый из здесь сидящих живет своим собственным представлением о справедливости. У нас у каждого свое собственное представление о справедливости. Последние несколько лет, кроме преподавательской работы, я занимаюсь судебно-лингвистической экспертизой в одной юридической конторе. Очень интересная работа, связанная с юридическим анализом текстов. Это интернет-тексты, это газетные тексты, многие другие тексты. После нашей работы кто-то получает срок, кто-то, наоборот, избавляется от срока лишения свободы, кто-то от штрафа, кто-то, ну, по-разному бывает. И мне очень интересно наблюдать, когда люди приходят с одним каким-то текстом, мы читаем его, и человек говорит, да я вот совершенно по-другому воспринимаю этот текст. То есть у него своя собственная точка зрения на этот текст. Могут прийти три человека с одним и тем же текстом, и у каждого будет своя собственная герменевтическая точка зрения, интерпретационная точка зрения. Вот сущность наша. Мы привыкли всегда истолковывать ситуацию исключительно таким образом, который наиболее выгоден для нас. Это называется справедливость. Что такое абсолютная справедливость, Божья справедливость? Мы иногда используем это словосочетание «Божья справедливость», «абсолютная справедливость». Да у Бога на самом деле по отношению к нам есть только одна справедливость – это любовь, которая выражается в милосердии. Если вы хотите, чтобы восторжествовала справедливость у вас в семье, на работе, где бы вы ни были, избавьтесь от этой справедливости, забудьте про справедливость, перестаньте вымерять ее с точностью до миллиметра. Просто-напросто поймите, что кроме справедливости есть милость, самый высший уровень справедливости. Примите этого человека таким, какой он есть, смиритесь, промолчите, проявите любовь. Вот она, справедливость. Эту справедливость мы видим в Библии, эту справедливость мы видим по отношению к ученикам от Иисуса Христа, эту справедливость мы видим от самого Бога, справедливость, терпение. Люди, которые ищут справедливости, никогда ее не достигнут, никогда. Если учесть, что еще с течением жизни мы сами постоянно меняемся, и то, что нам казалось справедливым вчера я как ребенок занимал точку зрения ребенка, естественно, сегодня я как отец занимаю точку зрения отца, и мое понятие справедливости очень сильно меняется. Итак, Христос пришел на землю не за справедливостью, не для того, чтобы принести справедливость, во всяком случае, в виде закона. Он принес любовь. Передавая ученикам хлеб и вино, он говорил: «Сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов». Во оставление грехов, во отпущение грехов, заметьте, не по справедливости, а по благодати и милости. Сказываю же вам, что отныне буду пить, не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего, в царстве справедливости. Да поможет нам Господь осознать это, принять в сердце, смириться перед этой истиной, и да благословит всех нас Бог. Аминь.